Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Аркадий Маркович Малер, старший преподаватель философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, член Библейской богословской комиссии и межсоборного присутствия Русской православной церкви. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот не в первый раз вы у нас в гостях на радиостанции «Вера». Несколько раз вы были в программе «Философские ночи». А вот сегодня такую философско-богословскую тему мы решили взять и в нашем часе светлого вечера и поговорить о Владимире Николаевиче Лосском, выдающемся богослове 20 века. Я при этом сразу хочу нашим слушателям сказать успокоительное, что это не будет какой-то узкоспециальный разговор. Мы постараемся посмотреть на наследие Владимира Николаевича Лоскова, очень известного мыслителя, как на то, что имеет отношение к живой жизни конкретного человека здесь сейчас, к вере, к пути к Богу и к пути в церкви, и на самом деле к пониманию того, во что и как мы верим. К тому же, как мне представляется, наследие Лоскова к этому побуждает, потому что это, с одной стороны, глубокое православное богословие, с другой стороны, это тексты, которые достаточно легко и приятно читать. Они очень часто представляют из себя письменные тексты, переработанные из устных выступлений, лекций, поэтому это всегда что-то живое и очень, я бы сказал, может быть, вы со мной согласитесь, но такое вот страстное в хорошем смысле слова, не как страсть, как греховность, а человек говорит о том, чем живет, во что он по-настоящему верит, чем горит, и чем хочет со слушателем поделиться. Ну вот, я бы так сказал. А первый вопрос у меня такой. Владимир Николаевич Лосский. Среди плеяды русских интеллектуалов 20 века, вот какое место он занимает? Почему, как вам кажется, выделяется он из общей массы?
Действительно, это ключевая фигура в истории вообще всей русской интеллектуальной культуры, по крайней мере, культуры христианской, православной. Напомню, что Владимир Николаевич был сыном очень известного русского религиозного философа Николая Ануфриевича Лоскова. Их часто, кстати, путают, поэтому. И вот Николай Ануфриевич, в свою очередь, это был крупный представитель как раз знаменитого движения, которое называется условно русским религиозно-философским ренессансом, где он активно участвовал, занимал особые позиции, далеко не во всем был согласен с мейнстримом этого направления, а мейнстрим – это, в общем-то, философия Владимира Соловьева, философия всеединства, он к ней не примыкал, но в любом случае это была очень заметная фигура. И про Владимира долгое время, в общем, говорили просто как про сына отца, то есть это был сын отца, который вместе с ним эмигрировал на втором философском пароходе, оказался в итоге во Франции, в Париже, и там какое-то время учился в Сорбонне, и, в общем, был в каком-то смысле в тени не только отца, но и крупных фигур вокруг. Но однажды он познакомился с очень известным впоследствии русским богословом, протоиереем Георгием Флоровским, с другими крупными фигурами, молодыми, молодежи православной того времени. И это были люди, которые, с одной стороны, конечно, были в очень сильной зависимости от старшего поколения, которые, конечно, по крайней мере, про себя думали, что они люди глубоко укорененные в церковной культуре, они были большими приверженцами возрождения русской культуры, передачи русской культуры в среде эмиграции, но вместе с этим они обратили внимание на то, что вот в русской религиозной философии начала 20 века, которая была, опять же, мейнстримом, да, вот в зарубежье, ну, есть некоторые проблемы, да, есть некоторые противоречия, на которые невозможно обратить внимание. И тогда протоиерей Георгий Флоровский и Владимир Лоский вместе, каждый в отдельности, но при этом все-таки образуя определенный тандем, они, в общем-то, общем-то, стали критиковать старшее поколение за те элементы русской религиозной мысли, которые были, ну, с их точки зрения, просто неправославными, которые были результатом влияния немецкого романтизма, немецкой мистики XIX века. И одна из самых главных, собственно, тем, на которую они обратили внимание, это была тема Софии, софиологии, как такого важнейшего учения, которое восходило еще к Владимиру Соловьеву, было унаследовано крупнейшими фигурами той эпохи. Это и протоиерей Сергий Булгаков, который был вообще-то деканом университета Сен-Серж, университета как бы православного богословского университета в Париже, который был центром, объединяющим, ну, практически всех православных интеллектуалов. Это отчасти Семен Франк, это и оставшийся в России отец Павел Флоренский. И тогда вот сам разговор о том, что вот это поколение, старшее поколение русских религиозных философов, может быть, в чем-то не право, в чем-то их взгляды могут не соответствовать православной догматике, но это был самый настоящий скандал на самом деле, и Владимир Лоский этот скандал во многом начал, потому что
породил.
В 1936 году он написал работу очень подробную, доходчивую, которая называлась «Спор о Софии», где он фактически, ну, обвинял протоиерея Сергия Булгакова в ересе, в том, что то его учение, оно не соответствует православию. Надо сказать, что в связи с этим у него были большие проблемы, потому что там многие не подавали ему руки, он оказался фактически диссидентом в самом Париже, и это очень важный момент, потому что, к сожалению, есть такое вот не очень точное понятие «парижская школа богословия», куда обычно включают всех возможных фигур, которые просто жили во Франции. Это не совсем так, потому что парижская школа богословия, в точном смысле слова, это все-таки направление отца Сергия Булгакова, а Владимир Лоский и немногие его единомышленники, они как раз от этой традиции отошли. Ну и вот, собственно, в критике софиологии Владимир Лоский обратил внимание на три очень важных момента, которые являются, ну, собственно, может быть, главным его месседжем богословским, философским вообще в 20 веке, вообще в современной интеллектуальной культуре. Первое – это то, что, конечно, когда мы занимаемся построением каких бы то ни было православных богословских систем, то, чем любили заниматься русские религиозные философы, мы все-таки должны быть очень осторожными, потому что одно дело – это то, что нам проповедует церковь через свое священное писание и предание, совсем другое – это то, что мы хотим приписывать православной вере, исходя из наших представлений о ней. И вот чтобы не впасть называющиеся именами в ересь, то есть в позицию, которая несовместима с православным вероучением, чтобы не выдавать желаемое или нежелаемое за действительное, чтобы не подменять подлинное православное богословие собственными фантазиями, есть, по крайней мере, такой простой метод, который не является панацеей от ошибок, но он хотя бы как-то нас ограждает от того, чтобы не пуститься в такие нетрезвомысленные фантазии. Это метод апофатический. Что такое апофатика? Апофатика – это так называемое отрицательное богословие, когда мы понимаем, что, например, говоря о Боге, что бы мы о нем ни сказали, это всегда в конечном счете будет некой условностью, потому что Бог абсолютен, и все, что мы о нем знаем, мы знаем от него самого, из его откровения. А Бог общается с нами на том языке, который нам понятен. Да, и поэтому, так же, как сам Бог определяется изначально апофатически, да, мы знаем, что Бог – это не мир, не материя, не человек, не космос, не время, не пространство. Также и многие другие важнейшие категории православного богословия должны определяться сначала апофатически, чем они не являются, чем, скажем, не является ангел, чем не является человек. И вот этот апофатизм Владимира Лоского, в общем, в какой-то степени даже дошел, где-то он дошел даже, может быть, до какой-то крайности, потому что он сам себе выстроил очень такие серьезные красные флажки, за которые нельзя переходить. Но это позволило ему остановиться вот в этом фантазировании, да, и эта традиция апофатизма, она у нас до сих пор сохраняется.
А вот давайте тут, пока мы не двинулись дальше, вот по тем важным пунктам, на которых настаивал Владимир Николаевич Лоский, вот про апофатизм поговорим, да, слово, с одной стороны, пугающее из такого лексикона академического, с другой стороны, вы его употребили, и совершенно естественно. А вот если мы себе воображаем, ну, скажем так, простого современного человека, Вот он живет церковной жизнью или интересуется церковной жизнью. Как бы вы, ну, если угодно, объяснили, почему вот эта тема апофатического богопознания – это не отвлеченная какая-то дисциплина для студентов семинарии, а что-то, что имеет отношение вот к человеку здесь сейчас, который, ну, вот предстоит перед тем, в кого верит, и пытается в этой связи свою жизнь выстраивать?
Это очень хороший вопрос, потому что очень часто, когда мы пытаемся богословствовать, независимо даже от нашего уровня образования, включенности в богословскую традицию, мы невольно спешим умом, мы невольно приписываем Богу и божественной реальности те свойства, которых у нее нет. И поэтому апофатизм – это, как я уже сказал, тот метод, который просто позволяет нам хотя бы не совершать самых простых ошибок вот при первом же вот, приближении к богословию. Потому что напомню, что как бы антитеза апофатики – это катафатика, да, когда, наоборот, мы уже называем Бога определенными именами, когда мы приписываем ему определенные свойства, но те, которые нам позволяет само божественное откровение. Я об этом поводу часто шучу, что вот многие учебники догматики начинаются как раз с апофатики, да, с того, что Бог не есть материя, не есть космос, не есть человек. Вот, ну, и вообще апофатика – это универсальный православный метод. Ну, дело в том, что если бы православное богословие ограничился апофатикой, тогда бы все остальное содержание догматического учебника было бы невозможно. То есть можно было на первой странице остаться, а все остальное выбросить. Нет, конечно. Конечно, вообще 99% всего православного богословия – это сплошная катафатика. Это, наоборот, как раз обсуждение свойств Бога, свойств человека, свойств ангелов. Это постоянное именование. Но прежде чем к этой катафатике подойти, мы должны сначала воздержаться от суждения, мы должны воздержаться от того, чтобы называть нечто понятиями, которые мы сами не продумали и которые не имеют отношения к православному вероучению.
А вот насколько можно соотнести это с таким, ну, очень бытовым изводом, когда человек говорит, ну, вера, Бог, религия, это то, что невозможно понять, это можно только вот почувствовать, пережить, любые слова здесь вообще не нужны. Вот это апофатика или нет?
Нет, конечно, это очень распространенный, к сожалению, глубоко укорененный не только в нашей стране, вообще во всем европейском мире, наследие романтической реакции, романтической философии, которая действительно свела религиозное сознание к чисто иррациональному началу в человеке. Причем заметим, что об этом говорили впервые не сами романтики, а они эту позицию подхватили у просвещенцев, у философов эпохи просвещения, которые как раз и свели религию к иррациональному, к чувству. А романтики, которые вроде бы реагировали на просвещение, вроде бы выступали против просвещения, вот в этом вопросе по умолчанию приняли их позицию. Только если для просвещения религия была чем-то несовершенным, то для романтиков, наоборот, это важнейший источник истинной картины мира для человека, но этот источник подается нам в чувствах, он иррациональный. То есть там, где просвещенцы ставили знак минус, романтики поставили знак плюс. А поскольку романтизм был фактически, ну, опять же, во всем европейском христианском мире первой фазой такой общеконсервативной реакции и религиозной, политической, то вот я лично глубоко убежден, что до сих пор многие вообще христианские консервативные круги, они наследуют вот это романтическое понимание христианства, которое к самому христианству никакого отношения не имеет, потому что если бы верить в Бога и вера в Бога бы исчерпывалась исключительно иррациональным началом, тогда зачем, извините, нужны 77 книг Библии? Зачем нужно огромное собрание сочинений отцов церкви? Зачем нужны катехизисы? Это неправда. Бог создал человека разумно свободным существом, и нигде в христианстве не сказано, что человек не должен постигать Бога. Человек должен постигать Бога в той степени, в какой Бог открывается человеку. А если мы будем исходить из того, что наше отношение с Богом упирается исключительно в наши чувства, тогда это отношение могут привести к чему угодно. И не факт, что это будет истинный Бог.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Аркадий Майер, старший преподаватель философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, член библейско-богословской комиссии, член межсоборного присутствия Русской православной церкви. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим, я напомню, о наследии богослова Владимира Николаевича Лосского. Ну вот на первый пункт, такой очень важный, один из краеугольных камней его богословского принципа, скажем так, это принцип апофатизма, вы внимание обратили. обратили. Идем дальше. Какой следующий?
А следующий пункт, возможно, даже еще более важный, потому что он уже касается действительно каждого из нас. И это тема личности. Напомню, что вообще само понятие личности как таковое впервые появилось именно в контексте развития христианского богословия, именно в ситуации, когда нужно было различать единую сущность или природу Божественной Троицы и три лица Божественной Троицы, с одной стороны, с другой стороны, одно лицо Господа нашего Иисуса Христа и две природы, божественную и человеческую. И вот тогда греческий термин «просопон» или латинский термин «персона», означающий до сих пор просто маску, переднюю часть головы, вдруг был возведен до уровня некой метафизической категории, категории личности. И здесь можно прямо сказать, что вся христианская европейская цивилизация до сих пор во многом основана на идее и ценности личности. Это понятие личности у нас употребляется во всех документах, включая Конституцию, как важнейшая великая ценность. Но если эта ценность лишена своего теологического базиса, да, то тогда она просто повисает в воздухе, она оказывается неким благопожеланием. И вот Владимир Лоский был один из тех немногих мыслителей христианских, кто обратил на это внимание, как никто в 20 веке, именно потому, что когда он как раз анализировал учение Владимира Соловьева, отца Сергия Булгакова, отца Павла Флоренского и других наших выдающихся религиозных философов, то он обратил внимание на то, что очень часто в их громоздких богословских, философских конструкциях они не учитывают это различие личности и природы. Они смешивают свойства личности и природы, что порождает, в общем, достаточно серьезное ложное заблуждение. И Лоский настолько к этому вопросу серьезно отнесся, что вообще фактически вся его богословская система может быть названа системой личности. Я бы рассказал о неком таком персоналистском редукционизме Лоского, потому что он постоянно, ну, в хорошем смысле слова, занудно повторяет эту тему. О чем бы он ни говорил, он постоянно говорит о различии свойств личности и свойств природы.
Надо это пояснить, что имеет в виду Лоский и почему это так важно.
Да, это очень важно, потому что когда мы говорим о природе, то природа – это всегда определенная закономерность, это всегда определенный детерминизм. И если, например, мы воспринимаем Бога как существо исключительно природное, то мы понимаем, что это существо, которое зависит от собственной природы, а его общение с нами – это просто некий механический или органический контакт, не больше того. И мы сами, если мы лишь природные существа, как, кстати, между прочим, нас учит секулярная, то есть атеистическая картина мира, то мы тоже лишь некие, знаете, экземпляры вида Homo sapiens, не больше того. То есть мы просто некие экземпляры человеческого вида, которые полностью детерминированы, то есть определены безличным природным началом. Но это не так. Именно потому, что с христианской точки зрения Бог – это прежде всего личность, это свободно разумное существо, и Бог создал человека по своему образу, дав ему свои свойства, свойства разумности и свойства свободы. Об этом пишут почти все отцы церкви, это абсолютно по этому поводу есть консенсус. И наша свобода и наша разумность, она не выводима ни из какой эволюции, она нам просто от зачатия дана Богом, как таковая. И это очень важно, это делает нас ценными, это отсюда можно говорить уже о достоинстве человека и, между прочим, о правах человека. Они именно на этом зиждятся. И поэтому, когда Владимир Лоский об этом напомнил, о том, что Бог – это личность и люди – это личности, и это не просто красивые слова, то он показал, что вся эта православно ориентированная религиозная философия, которая развивалась до сих пор, к сожалению, этот фактор не учла. Было действительно существенное смешение свойств природы и свойств личности. Но, насколько это важно для каждого из нас, я думаю, говорить особо не стоит, потому что все мы, все-таки даже те из нас, кто считает себя не больше, чем там, служителями каких-то безличных начал, политических, исторических, все равно все-таки переживаем за свою самость, за свою индивидуальность, за свои права. Это всегда вообще на практике очень хорошо проверяется, да, когда вот человек ущемляет право, он сразу об этом вспоминает.
А
откуда эти права берутся? Откуда это берется эта, да, самость? Откуда берется вот эта индивидуальность человека?
А вот это слово «индивидуальность» вы произнесли, но ведь Владимир Николаевич разделяет эти понятия. Я сейчас тоже попрошу вас об этом сказать, а почему это тоже вот это противопоставление даже, или сопоставление, мягче скажем, понятия индивидуальности и личности существенно. Я, например, просто помню, что ну, у такого автора, как митрополит Антоний Сурожский, есть мысль, очень простая, нам понятная, она такая очень как бы психологически аскетическая, что индивидуальность – это предел деления, индивидуум, далее неделимый, и это предельное обособление и эгоизм. То есть индивиду как бы никто не нужен, он от всех спрятался. А личность, в противовес этому, это тот, кто раскрывается в общении и любви. И поэтому вот быть личностью – это нуждаться в другом, в том, кого ты будешь любить, кто будет любить тебя. Это принципиальная идея о не одиночестве, не эгоизме, а о некой отдаче себя тому, кого ты любишь.
Да, совершенно верно, так оно есть, но очень важно все-таки прояснить, что это не просто какие-то красивые слова, а это вообще основа православного мировоззрения, это слово православной онтологии и метафизики, говоря уж про таким специальным языком, потому что каждый человек является личностью от зачатия, каждый человек. То есть нельзя сказать, что мы должны стать личностью, да, или что вот мы должны достичь состояния личности. Это очень важный момент. Иначе, извините, тогда аборты были бы оправданы. В том все дело, что каждое существо уже зачатое, оно является личностью, да, человеческое существо. И поэтому, будучи личностями всегда, от начала до конца и после смерти, мы при этом, конечно, должны наши свойства личности развивать, а развиваются они в природе. И поэтому мы можем остаться на уровне совершенно неразвитого, да, человека, который свои личностные свойства не развивает, а можем развиваться. И в чем есть отличие от индивидуума? Ну, очень просто, потому что, собственно, индивид – это не что иное, как атом человеческой природы. Вот есть человеческая природа со своими свойствами, и есть некий отдельный экземпляр, отдельный атом ее, да, со своими природными свойствами, может быть, даже какими-то субкультурными свойствами, и не более того. То, что человек является индивидом, никак не противоречит тому, что он является личностью. Я бы не стал здесь делать такие вот именно, как бы, знаете, такую позицию взаимоисключающего отличия. Это отличие взаимодополняющее. Но другой вопрос, что человек не сводится к сумме собственных природных и социокультурных свойств. Вот это очень важный момент, и это то, на чем отдельно настаивал Владимир Лоски. Больше того, у него была даже отдельная работа, посвященная, собственно, православному понятию человеческой личности, богословское понятие человеческой личности, где он дошел до того, что утверждал, что само понятие личности – это не просто нечто несводимое к природе, а сама несводимость. Вот сама несводимость к природе. Потому что если нечто несводимое, значит, есть некая отдельная природа, которая несводима к другой природе. А он настолько не хотел подчинять человека никаким безличным природным свойствам, что он говорил о самой несводимости. Кстати, за что впоследствии многие критиковали, потому что действительно этот тезис, надо признать, породил некие крайности персонализма. У нас они не распространены, но вот в греческой мысли они потом были довольно популярны. И в этом, собственно, заключается отличие. Поэтому, да, индивид – это просто атом природы, а личность – это не что, а кто. И это ж кто дается этому атому Богом. То есть сам Бог является личностью, и поэтому, создав человека, он создает его как личность, как образ свой.
А можем ли мы это так попытаться, ну, что называется, еще вот простым языком объяснить, что называется, хотя вы говорите очень простыми, понятными словами, я просто пытаюсь дальше нарастить как бы набор ассоциаций. Вот если мы предпримем мысленный эксперимент и вообразим себе двух людей, ну, максимально друг на друга похожих, вот даже близнецов, угу. Вот и по внешности, и по цвету волос, по внутреннему строению, по ДНК, условно говоря. Но раз их двое, они по всем параметрам похожи, тем не менее, они же разные, они же двое личностей, то есть то, что вот в человеке...
Ну, начнем с того, что они в любом случае разные, потому что, если вспомним знаменитый эксперимент Лейбница, предложившего найти два абсолютно одинаковых камешка, цветка, листочка, да, там, или букашки, все слушающие его отправились в сад, все в сад, ищите, никто ничего не нашел, потому что в природе нет двух абсолютно одинаковых вещей.
Поэтому я говорю, что это некий эксперимент
мыслительный. А уж что касается личности, политик тем более, потому что каждая личность абсолютно уникальна, начиная после того, что у каждого абсолютно уникальная история, да, она неповторима, она не может быть полностью аналогичной истории другого человека, и абсолютно уникальный внутренний мир, что очень важно, а христианство работает с нашим внутренним миром, христианство вторгается в наш внутренний мир, и наше спасение, наше обожение напрямую зависит от того, что мы делаем со своим внутренним миром, например, покаяние, да, это же процесс внутренний, это же не какой-то процесс там в безличной физике какой-то, да, внешний. Поэтому, да, так оно есть. Мы и как индивиды не идентичны друг другу, а уж как личности совершенно не идентичны, абсолютно уникальны.
Я это почему еще подчеркиваю? Потому что, ну, когда мы говорим, как мне представляется, о том, что вот наследие Владимира Николаевича Лосского, оно как-то имеет отношение к внутренней жизни человека, если мы его читаем открытыми глазами, это ведь про то, что Христос любит каждого уникально. Бог, да, любит каждого человека, как никого другого. Вот как только его одного. Это такая весть, которую, когда всерьез о ней задумываешься, она наполняет сердце какой-то радостью от того,
да, конечно,
что такое Божья любовь.
Но поэтому понятие личности напрямую сопряжено с понятием общения, как вы очень точно заметили, и с понятием любви. Если вспомнить очень многих философов христианских 20 века, когда они писали о личности, они обязательно писали о любви, как о важнейшем проявлении личности, потому что только личность может любить. Именно вот в высоком смысле любви, как агапы, да, как любовь личности к личности, как жертвенной любви. Да, не просто какого-то влечения, томления, там, эроса, а именно любви сознательного человека к другому сознательному человеку. Это возможно только у человека, и онтологическое обоснование это только в христианстве.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Аркадий Малер, старший преподаватель философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. Мы, напомню, говорим о наследии Владимира Николаевича Лосского, выдающегося русского богослова 20 века, и после паузы продолжим, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Аркадий Маркович Малер, старший преподаватель философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, член библейско-богословской комиссии и межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Мы говорим о наследии Владимира Николаевича Лосского, одного из, может быть, самых известных богословов русской эмиграции в 20 веке, выдающегося мыслителя, определившего, ну, пути развития православного богословия на много десятилетий вперед. У него есть последователи, есть критики, с ним спорят, его опровергают, его переосмысляют, его реципируют, но вот мимо него никак пройти не могут, и это естественно. Вот Аркадий Маркович предложил нам несколько таких важных пунктов, опорных для богословской системы Владимира Николаевича Лосского. Вот поговорили мы об апофатизме и о теме личности в первой части программы. Ну и дальше идем вот по этому списку.
А третья важнейшая тема – это богословие Святого Духа. Владимир Лосский, оказавшись сам во Франции, в католической стране, которая, конечно, в то время уже не была совсем католической, это было вполне секулярное государство, обратил внимание все-таки на важнейшие догматические различия между православием и католицизмом, что, между прочим, в его ситуации было очень сложно, потому что русские люди в Париже были гостями, да, Париж их принял, и напоминать о том, что вот между нами православными и вами католиками какая-то разница, ну, в общем, было не очень политкорректно, и это еще больше, между прочим, изолировало его из вот всей этой иммигрантской среды, в которой он оказался. Но, между тем, Владимир Николаевич считал, что православное христианство – это единственная истинная религия, единственная спасительная религия, что вне православия невозможно спасение. Это была его принципиальная позиция. А следовательно, неправославных католиков нужно просвещать и обращать в православие. И вот, между прочим, вы очень точно заметили, что многие его работы — это на самом деле записанные лекции. Вот эти лекции, как, например, курс его, посвященный мистическому богословию и догматическому богословию, он читал для католиков изначально. Это был курс, рассчитанный на для очень образованных католиков. Это были ученики знаменитого философа католического, неотомиста Этьена Жильсона. То есть это были люди, понимающие, о чем идет речь. И он пытался им аккуратно, последовательно, но неуклонно все-таки раскрыть православную истину, показав, чем православие отличается от католицизма. Ну и по этому поводу, конечно, нельзя было не вспомнить о важнейшей теме. Это тема догматического различия православной католической триадологии, связанной с тем, что еще в средние века католическая церковь приняла, как мы знаем, так называемый догмат от филиоквы. Филиоквы по-латински, это значит буквально «и от сына», о том, что Святой Дух исходит не только от отца, но и от сына. Что стало одной из важнейших причин раскола христианского Запада и Востока, и с точки зрения Владимира Лоска, вообще это было главной причиной, вот именно мировоззренческой. Ну, действительно, до эпохи падения Византии, до того момента, пока не собрался Ферраро-Флорентийский собор, это было единственное догматическое отличие, между прочим. Тема-то очень важная, потому что Владимир Лоский считал, что эта теория или позиция Филиоквы унижает достоинство Святого Духа, вносит в Божественную Троицу субординацию, и в конечном счете, если мы спросим, а чем же тогда обеспечено единство Божественной Троицы, то да, получается, что единство обеспечено исключительно единством сущности, единством природы, и тогда все три лица Божественной Троицы просто как бы вырастают у нее как три маски, да, как бы обращенные вовне. А на самом деле это некое безличное божественное начало, то самое безличное божественное начало, которое потом искали многие мистики, заметим, именно западные, потому что на православной почве этих поисков не было. И вот это безличное божественное начало как раз связано с тем, что Троица понимается просто как, опять же повторяю, да, единство сущности, единство природы, у которого три лица оказывается чем-то вторичным. Владимир Лоский считал, что вообще в целом в христианской традиции недостаточное внимание уделяется Святому Духу, и само название Святой Дух очень часто людей смущает, потому что кажется, что ну, вот есть Бог Отец, Бог Сын, а есть еще некий Дух, который как бы между ними. И тут можно задать вопрос, а хорошо, а что сам Бог не является Духом? Бог Отец, Он же Дух. И Сын Божий, Логос, это тоже Дух. Получается, что то, что Сын, то, что Святой Дух, это Дух, это вообще не главное его свойство, а главное, что мы про него знаем, что Он Бог. И он Бог как личность, потому что Божественная Троица – это три личности. Это три свободно разумные личности. И Бог Отец знает, что он не Бог Сын, не Бог Святой Дух. И Бог Святой Дух знает, что он не Отец, а не Сын. И Сын знает, что он не Отец, а не Дух. То есть здесь можно прямо говорить вообще-то, вот прям в точных философских терминах, о трех самосознаниях. Это вполне закономерно. Но, к сожалению, действительно, с точки зрения Владимира Лоского, Святому Духу немного уделялось внимание в истории церкви, просто потому, что его воспринимали как что-то незаметное, как что-то вторичное по отношению к отцу и сыну. А причина вот этого невнимания с точки зрения Лоского коренилась именно в западном влиянии, в католическом, протестантском влиянии, где Святой Дух не имеет такого большого значения. Я могу привести простой пример, да. Когда, например, вот мы говорим про то, что вот наша задача – это стяжать Святой Дух, да? Вот стяжание Святого Духа. Об этом говорит святой Серафим Саровский, об этом говорит вся православная скептическая традиция. Но что значит стяжание Святого Духа? Ведь Святой Дух – это личность. Можем сказать, что мы стяжаем именно Святого Духа, а не, скажем, Бога Отца и Бога Сына. А дело в том, что Святой Дух выполняет в Троице очень важное назначение. Он подает нам ту нетварную божественную благодать, те нетварные божественные энергии, которые являются общими для всей Троицы, для Отца, Сына и Святого Духа. И поэтому вот это назначение Святого Духа, оно важнейшее, но при этом оно нивелируется за счет того, что кажется, что ну, это какая-то вот вспомогательная функция, понимаете. Это, уверяю вас, это сказывается на очень многих вещах. Я знал глубоко воцерковленных людей, которые спрашивают меня, а что Дух – это личность? Вот нам это непонятно. Почему личность? Я говорю, а почему понятно, что Сын – личность? Потому что Он изображается как лицо. Бог Отец изображается как лицо, когда мы говорим, да, о образе Ветхого днями, да, из Ветхого Завета. Но ведь вспомним, что Андрей Рублев изобразил Божественную Троицу в виде трех ангелов. И там мы видим три лица. Это же просто условное обозначение, это именно лики. И я, кстати говоря, поэтому даже могу такое предложить... такой практику или такой эксперимент церковный нашим слушателям, когда вы молитесь утром там, или вечером, или просто молитесь разными молитвами, и перед вами стоит иконостас, домашний или в церкви, всегда смотрите, кому вы молитесь. Потому что мы всегда молимся не абстрактному какому-то божественному началу, а конкретной личности. Даже в Троице мы молимся всегда конкретной личности, либо Богу Отцу, либо Сыну, либо Святому Духу, понимаете, да? Это сразу вдруг, сразу все встает на свои места, сразу ты понимаешь, что ты оказываешься в очень конкретной реальности, общение с конкретными личностями. И вот Владимир Лоский очень много, конечно, сделал для реабилитации достоинства Святого Духа в современном богословии. Да, это правда, можем прямо об этом говорить. Да, эта тема может показаться отвлеченной, непонятной, но для верующих людей она должна быть очень важной. И поэтому он особо праздновал День Святого Духа, и для него это была такая очень важная тема, тоже прошедшая, в общем, такой красной нитью через все его богословие. И, конечно, напрямую связанная с темой личности, потому что Дух – это личность.
А вот я что-то такое помню, что связывал Владимир Николаевич Лоский тему о Святом Духе, об этом догмате, об восхождении Святого Духа, либо как в православии от Отца через Сына, либо как в католицизме и от Сына тоже, с экклезиологией, с представлением о Церкви.
Да, у него это было не просто о Церкви, у него это было связано с представлением о... чуть не каждом церковном таинстве, потому что он считал, что у Бога Сына, Логоса, есть особое назначение. Это назначение собирать христиан в единое тело Христово, в единую церковь. То есть это, извините за такой технический термин, функция объединяющая, единство. А у Святого Духа назначение именно индивидуализирующее. Святой Дух обращается к каждому лично. Это его позиция, она оригинальная. За это некоторые его критиковали, но у него по этому поводу даже были существенные аргументы. Вот смотрите, когда Святой Дух нисходит на апостолов в Пятидесятницу, он же нисходит каким-то единым световым потоком, он нисходит каждому лично в виде огненного языка. Да, каждому лично. Мало ли кто там еще рядом был, какие там могли быть случайные люди, какие-то другие ученики Христа, да, какие-то там, там слуги, например, да. Вот это конкретные люди получили, это конкретный дар, да, вот дар в Пятидесятнице. И поэтому с точки зрения Владимира Лоского как раз присутствие Святого Духа в церкви, оно имеет значение обращение к каждому лично из нас, то есть это такое индивидуализированное или, если хотите, персонализирующее начало. Это его точка зрения, она не получила широкой поддержки, но в ней есть много правды.
Вот еще одна категория или выражение, связанное с наследием Владимира Николаевича Лоского, это неопатристический синтез.
Которым я, собственно, говорил.
Вот да, давайте тоже об этом скажем. Почему? Потому что, ну, во-первых, это можно просто объяснить, что это такое. Сразу, конечно, вспоминается анекдот, когда приходит девушка на исповедь и кается священник, говорит, каюсь в том, что не понимаю концепцию неопатристического синтеза. И он отвечает ей, замуж, дура, срочно замуж.
Там много вариантов, много вариантов, что это, да, может быть, ответ. Да.
Вот, но тем не менее, вот неопатристический синтез, то есть некое представление о том, что богословствовать нужно как бы с опоры на святых отцов или через святых отцов. Во-первых, так ли это, что это значит? Во-вторых, а что, до Владимира Николаевича Лоскова и других представителей неопатристического синтеза праотцов не помнили?
Ну, прежде всего, конечно, справедливости ради нужно вспомнить, что неопатристический синтез – это понятие, которое ввел его друг, соратник, протоиерей Георгий Флоровский. Это его особая богословская программа, которую излагает в конце своей знаменитой книги «Пути русского богословия», и потом в качестве отдельного доклада он прочел его на Оксфордском патрологическом конгрессе. Неопатристический синтез – это действительно богословская программа, альтернативная той русской религиозной философии, которая начиналась в России с Владимира Соловьева и продолжалась, вот, собственно, до середины XX века в лице всех тех философов, которых лично знал и Лоский, и Флоровский. У этой программы есть несколько пунктов, и главный из них – это, конечно, идея, которую сам Флоровский формулирует как «вперед к отцам». То есть не назад к отцам, а вперед к отцам. Идея абсолютно оправданная с православной точки зрения, потому что напомню, что у нас есть два источника нашей веры основных. Это Священное Писание, то есть Библия, Священное Предание, то есть вся совокупность текстов отцов церкви. И когда мы пытаемся о чем бы то ни было размышлять, когда мы о чем бы то ни было богословствуем, то мы должны узнать, как на это отвечают отцы церкви. Мы открываем Библию, и мы открываем отцов церкви. Да, это серьезная, сложная, продолжительная интеллектуальная работа, но здесь я должен заметить, что вообще христианство – это глубоко интеллектуальная религия, в противовес тому, что о христианстве говорили романтики. И поэтому как раз Владимир Лоский обратил внимание на то, что многие ошибки у русских религиозных философов в их построениях были связаны с тем, что они вообще не ориентируются на отцов церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Аркадий Майер, старший преподаватель философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А какие ошибки, например? И вот как ориентироваться на отцов? Что это значит?
Ну, вот, например, яркий пример – это софиология учения Владимира Соловьева, отца Сергия Булгакова, отца Павла Флоренского. Это разная версия софии, софиологии, но это представление о том, что то ли в самом Боге, то ли вне Бога, есть некое отдельное начало мистическое, которое посредует между Богом и миром, и которое воплощается в неком женском начале под названием София, премудрость Божия. С точки зрения православного богословия, София, премудрость Божия – это только и только второе лицо Божественной Троицы, то есть это Иисус Христос, Сын Логос, Сын Слова. Но, к сожалению, еще в первые века христианства такое понимание Софии было искажено под влиянием разных представлений, в частности, такого учения, как гностицизм, и посредством немецкой мистики романтической XIX века это учение проникло в том числе и в русскую философию через Владимира Соловьева, в частности, даже в особенности. И этого могло бы не быть, если бы Владимир Соловьев ориентировался в своих построениях не на гностиков и не на немецких философов-идеалистов, а на отцов церкви. Если бы он был, для него было бы четкое различие, что есть отцы церкви, которые получали свое знание не просто из каких-то да, там, школ, университетов или академий, а они были, они находились в состоянии прямого богообщения. И они писали не от себя, они писали от своего общения со Святым Духом. И вот на самом деле это абсолютно банальная общеправославная мысль. Да? Мы должны ориентироваться на Священное Писание, Священное Предание. Но в случае неопатристического синтеза идея еще состояла в том, что так же, как отцы церкви 4-го, 5-го, других веков восприняли греческий, латинский, философский язык и с его помощью построили да, свои догматы христианские, потому что так оно и было, да, все христианские догматы изложены на языке античной интеллектуальной культуры, то также и сейчас, в 20 веке, нужно обратиться к современной интеллектуальной культуре, к современной философии и посмотреть, а вдруг там какие-то есть понятия, какие-то представления, образы, сюжеты какие-то, которые могут помочь нам уточнить нашу православную мысль. То есть не только пользоваться категориями античной философии, но и современной. Это очень смелое решение, потому что здесь масса проблем, потому что с перенесением категорий из какого-то философского контекста в православное богословие у нас всегда есть риск перенести соответствующее содержание, соответствующие смыслы. Но как задача она была вполне оправдана. Другой вопрос, опять же, во что она воплотилась. Сам Флоровский и Лоский, между прочим, они этим путем не пошли. Они не стали использовать язык современной философии. И к этому языку относились очень осторожно. Лоский каждый раз оговаривает, что вот сейчас я произношу термин «экзистенция», но я не имею в виду вот то под «экзистенцией», что имел кто-то другой, да, там, Сартр или Хайдеггер. А вот уже впоследствии действительно были философы, ну, например, в России это наш знаменитый философ, публицист, переводчик Сергей Сергеевич Харужий. В греческой философии это вот покойный митрополит Иоанн Зизиулос или Христос Янарас, недавно скончавшийся, которые действительно пошли этим путем, они вот начали использовать язык феноменологии, экзистенциализма, Хайдеггера для изложения, как они считали, православной философии. То есть, опять же, я считаю, что задача это оправдана, но вот его реализация, она, конечно, требует очень серьезной редактуры, да, очень серьезного внимание, насколько это правильно. Вот в этом и была идея основная неопатристического синтеза. И да, вместе с Флоровским и Лоским появилась целая плеяда православных богословов русского зарубежья, которые, в общем, продолжили это дело, которые развивали неопатрический синтез. Это, конечно, в первую очередь такие фигуры, как архимандрит Киприан Керн, это Иоанн Мейндорф, это Александр Шмеман, ну, то есть имена, которые сейчас достаточно хорошо известны. И, опять же, это все отдельно взятые личности, да, не надо всех их сводить под одну гребенку, не надо думать, что они там были во всем солидарны. Но это была попытка вот вернуться к тому чистому православному христианству, которое не было замутнено немецкой мистикой XIX века.
А вот... Поговорили мы очень подробно о наследии Владимира Николаевича Лоскова. А что мы знаем о его жизни, о том, каким он был человеком? Я знаю немного об этом, только отдельные какие-то штрихи к портрету, которые создают очень такой, в хорошем смысле слова, какой-то трогательный образ. Я где-то слышал или читал, что была такая практика. Может быть, я ошибаюсь, может быть, это какая-то байка или легенда, что в момент, когда Владимир Николаевич работал над какой-то своей там новой статьей или работой, ему нужно было уединиться куда-то, вот он чуть ли не на 2 недели уходил в какую-то отдельную квартиру, и никто не имел права его беспокоить, и чуть ли жена или дети приносили ему вот еду, оставляли под дверью, потому что он не хотел ни с кем вот общаться, отрываясь от своей работы. Зато потом, когда это время заканчивалось, работа заканчивалась, много времени проводил с семьей, любил детей, принимал гостей, ну и так далее. Вот что вы еще можете рассказать?
Ну, надо сказать, что Владимир Николаевич был совершенно нормальным, современным русским человеком, без каких бы то ни было девиаций и, между прочим, без какого-то особого пафосного отношения к жизни. Он не был требователен к окружающим людям. И, к сожалению, с моей точки зрения, он не был, может быть, достаточно даже активным в социальном отношении, потому что то, что он делал, было очень важно для церкви. Но он был очень осторожным, он был очень стеснительным. Он не был конфликтным, то есть он формулировал конфликтные идеи, да, и инициировал конфликт, но сам не был человеком конфликтным, он этими конфликтами не наслаждался. Он страдал от того, что его не понимают и его позиции не принимают. Действительно, он был прекрасным семьянином, у него было 4 ребенка, и он любил проводить время с семьей, и он сам себя не мыслил ни учителем, ни каким-то наставником, ни гуру, ни политиком церковным, да, там, каким-то реформатором, что сказалось на его наследии, потому что в итоге, может быть, если бы он был другим человеком, например, как его отец, который его пережил, да, то, наверное, больше бы текстов осталось, больше каких-то, там, не знаю, журналов, альманахов, газет, там, каких-то клубов. Нет, этого ничего не было, потому что у него были очень важные идеи, и он был инициатором, ну, например, опять же, проекта православной миссии во Франции, в Париже, создание, например, приходов православных, которые бы при этом служили на латинском языке, то есть сохраняя латинский обряд, латинскую традицию. Это был очень интересный эксперимент, на самом деле. Вот. Или, например, у него был, да, он был инициатором учебного заведения в альтернативу Сен-Сержу, да, это вот его Сен-Дени, Институт Святого Дионисия, где он был деканом некоторое время, и это тоже был очень важный проект. Вот. Но поскольку он, опять же, не был прирожденным ни вождем, ни гуру, ни учителем, ни менеджером, да, в современном смысле слова, поэтому он эти проекты запускал, вот, но он не мог постоянно ими руководить. И он действительно очень переживал за то, что его не понимают, то, что его не принимают, и его переживания были оправданы. Вот, и в этом смысле этот человек не очень даже типичный для, в том числе, русской мысли 20 века, потому что все русские религиозные философы, ну, как большинство из них, как правило, это были люди борцы. Они боролись за свое дело, они знали, на что они идут, они понимали, что они инициируют конфликтные, так сказать, отношения с окружающими. Лоски таким не был. И, к сожалению, действительно довольно рано скончался, потому что вот он родился в 1903 году, а скончался в 1958. Обращая внимание, что его отец Николай Ануфрович Лоский, бесконечно более плодовитый автор гигантского собрания сочинений, он скончался в 65-м году. То есть он пережил своего сына, да, это тоже это редкий случай, это тоже трагедия. Кстати говоря, очень его уважал, несмотря на то, что сын фактически обвинял отца в ересе, отец написал учебник по истории русской философии, где, кроме того, что про себя написал главу в третьем лице, последняя глава посвящена сыну, философии Владимира Лоскова. И вот большое ему спасибо, благодаря этому мы понимаем, что сын, что отец думал про сына и как они вообще воспринимали свою мысль.
Вот еще один штрих к портрету, наверное, немаловажный, это то, что ведь во Франции в то время было три православных юрисдикции. Угу. Это была Московская церковь, церковь Московского патриархата, это была Русская православная зарубежная церковь, и это был так называемый экзархат, западноевропейский экзархат русских церквей, но под амофором патриарха Константинопольского, которому, в частности, вот именно к этой юрисдикции принадлежал Свято-Сергиевский институт, угу. Отец Сергий Булгаков, отец Василий Зиньковский, вот та самая Парижская школа богословия во многом. А для Владимира Николаевича, насколько я понимаю, никогда не стоял вопрос о переходе в другую юрисдикцию. Да. Вот как он это объяснял и с чем это связывал? Он вот всегда был членом приходов Московского патриархата,
очень важно, остававшись что это верным матери церкви. Да, это очень важно, церкви. Потому что действительно, когда образовалось это разделение, и когда митрополит Евлогий Георгиевский, будучи экзархом Московского патриархата, самовольно ушел под Константинопольский патриархат, что было недопустимо совершенно, с ним ушла львиная доля русских религиозных мыслителей, деятелей той эпохи. И их можно психологически понять, потому что они считали вместе с митрополитом Евлогием, что московский патриархат излишне лояльно относится к советской безбожной власти. Ну, а зачем нам тогда быть под этой властью? Мы вообще сейчас вот перейдем в космополитический Константинопольский патриархат. И, в общем, очень немногие остались, тогда остались в московском патриархате. И что удивительно, Владимир Николаевич Лоский, который, конечно, никаких симпатий к советской власти, как вы понимаете, не испытывал, принципиально остался в московском патриархате по одной простой причине, потому что не было никаких догматических и канонических оснований из него выходить. Владимир Лоский до конца был верен церковному каноническому устройству. Он просто не видел этих оснований. Почему нужно уходить из своей церкви только лишь потому, что она оказалась заложницей какого-то политического режима? Это абсурдная ситуация. И за это, между прочим, большая благодарность. И это для нас очень всех очень такой важный пример.
Да? Вот я помню, что митрополит Антоний Сурожский, который тоже в юности, как я понимаю, будучи жителем Парижа, знаком был с Владимиром Николаевичем Лоцким, и как-то, видимо, как тоже член Фотиевского братства, ну, принадлежал к этим всем движениям. Насколько я знаю, если не путаю, вот у него есть чеканная формулировка, когда его тоже спрашивали, почему вы всегда были и остаетесь именно в юрисдикции Московского патриархата, он отвечал, что меня так научили с самого начала, что из церкви можно уйти, только если она впала в ересь.
Правильно.
В ересь Московская церковь никогда не впадала, поэтому правильно, нет оснований ее покидать.
Да. Я думаю, что так.
Это позиция, усвоенная, может, в том числе и от Владимира Николаевича.
Понимаете, в чем дело? Это позиция вообще общеправославная. Это и есть православная догматическая каноническая позиция. Выйти из поместной церкви можно только в том случае, если она перестала быть церковью. Она перестала быть церковью, если она на соборном уровне, на уровне архиерейского собора принимает ересь. Это, если этого не произошло, никаких оснований здесь нет вообще. Причем интересно, что те, кто ушли в Константинопольский патриархат, они вроде бы ушли в некую свободомыслящую либеральную церковь, но церковь вообще глубоко политизированная, да, где, например, очень ярко такой присутствовал примат греческого начала, прямо скажем, был очень, очень силен элемент греческого национализма. И что интересно, что сам этот митрополит Евлогий Георгиевский после Второй мировой войны, после победы 1945 года, он вернулся в московский патриархат. То есть вопрос вообще, зачем он тогда все это устроил? Сам-то вернулся.
Ну и можно напомнить нашим слушателям, что в 2019 году вот эта структура, которая тогда перешла под Константинополь, вернулась в лоно матери церкви, да. С 2019 года, это уже единая церковь, и у нас в интервью на радио «Вера» мы через интернет записывали интервью с архиепископом Иоанном Ренето, ныне возглавляющим вот эту архиепископию приходов русской традиции, который обращал внимание, что когда этот переход в конце 30-х годов митрополитом Евлогием совершался, то он уже тогда мыслился и самим митрополитом Георгием как временный, до того, когда настанет возможность вернуться обратно, вот она настала.
Даже русская православная церковь за рубежом, да, мы все три церкви воссоединились под начало московского патриархата, это великое счастье, мы свидетели этого счастья, мы все в этом участвовали.
Слава Богу, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор, вспомнили мы Владимира Николаевича Лоцкого и большое количество тем общезначимых, общебогословских и человеческих, которым его, к обсуждению которых его наследие побуждает. Спасибо огромное. Аркадий Майер, старший преподаватель философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, член библейско-богословской комиссии и межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона в студии был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер». На радио «Вера».